привет! Это дневное шоу в эфире радио Крым Реалии, и мы традиционно говорим сегодня и о новостях, и о интересных темах. А в этом эфире, например, вот такие темы мы обсудим.
Мы поговорим о том, как изменилась судебная система Крыма в условиях российской аннексии. И президенту России Владимиру Путину сейчас доверяют чуть больше трети россиян. В конце нашего эфира мы поговорим о новом исследовании Левада-центра.
А также главные новости к этому часу. Все это уже через несколько секунд.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Катерина Некречия и Сергей Макрушин.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что вы нас можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне можете искать наш сигнал на отметке 105.9 FM. Также наша трансляция доступна на сайте Крым Реалии и на YouTube-канале Крым Реалии, где мы ведем вещание в видеоформате. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, писать комментарии под нашей трансляцией на YouTube. Ну а также есть такая опция позвонить к нам в студию и принять непосредственно участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Рифат Чубаров предложил наказывать за незаконное переселение в Крым. Об этом сообщает Укринформ. И вот с территории аннексированного Крыма незаконно выселяют местных жителей, а на их место заселяют россиян. Поэтому необходимо в законодательстве наказание для тех, кто незаконно попадает на территорию временно оккупированного Крыма в обход украинского законодательства. Это мнение выразил на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Крыма и Донбасса. На КПВ Чангар это все было, и это сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Я процитирую. «Мы должны работать над законопроектами, и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу. Это не просто репрессии в Крыму. Это вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму, несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности, несмотря на законодательство Украины». Конец цитаты.
По данным Меджлиса крымско-татарского народа, за 5 лет аннексии Крыма Россия переселила на полуостров более 1 000 000 своих граждан.
Комитет Верховной Рады Украины не рекомендует давать воду в Крым до деоккупации. Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республике Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял рекомендацию невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации. Об этом Крым Реалии сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Далее цитата.
Мы категорически против любой помощи агрессору, согласно Женевской конвенции, документов ООН, обеспечение всем необходимым оккупированных территорий является ответственностью агрессора. И тем более речь идет в первую очередь о технической воде для предприятий, в том числе военных. Поставлять воду и помогать им – это какая-то бессмыслица. И вообще шаг к легализации этой аннексии и оккупации. Мы категорически против этого. Конец цитаты.
По словам Алексея Гончаренко, данная рекомендация имеет политические последствия. Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия извинился за свой комментарий о возможном компромиссе, в результате которого будет возобновлена поставка воды в аннексированный Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.
Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук утверждает, что фракция не делегировала председателя фракции Давида Арахамию озвучивать позицию о поставках воды в аннексированный Крым.
Ранее председатель Комитета по правам человека Дмитрий Лубенец во время выездного заседания Комитета в Херсонской области заявил, что любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крым являются неприемлемыми, циничными и аморальными. Это попытка торговать гражданами Украины, которые для государства все равны и имеют одинаковое право на защиту своих интересов.
Оформить ID-карту, загранпаспорт и получить множество других административных услуг – все это теперь возможно на админгранице с аннексированным Крымом. В сервисной зоне КПВ Каланчак и Чангар после прошлогодней реконструкции открыли центр предоставления админуслуг Чангарский. И это сделали накануне, в среду, 12 февраля. Туда с проверкой прибыл глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев. Он рассказал, что на Каланчаке уже работают сервисы для людей с проблемами слуха, а на Чангаре готовится внедрить технологию уже в ближайшее время.
Для людей з вадами слуху надає
запроваджуємо.
Ми запроваджуємо зараз в нашій області спеціальну послугу для людей з вадами слуху, тобто можна прийти, відсканувати, і програма забезпечить перекладання на мову жестів. Ми це побачимо зараз на Каланчаку. Ми на Каланчаку це вже запроваджуємо.
После ревизии представители власти отправились с той же целью на Каланчак, где к ним присоединились, в частности, члены Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев. Рифат Чубаров остался недоволен тем, что полицейские пришли на таможенный контроль и пытались выяснить, есть ли у него российский паспорт.
Там ми вже пройшли контроль прикордонників, правда?
Так.
Я вже сюди прийшов, я громадянин України, вони засвідчилися. Тут я проходжу цей митний
контроль.
Митний контроль. Чому мене там паспорти перевіряють? Міліція.
Оце інше питання.
До кого?
До поліції.
Чому мене на митному контролі запитують, чи є в мене російський паспорт? Чи у кордонників? І там буває.
Таке питання цікаве дуже. Дуже цікаве на час.
У вас є це в інструкціях? У вас?
Нет.
А вот когда депутаты вышли в буферную зону, глава Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что деоккупация Крыма – одна из приоритетных задач государства.
Насправді і далі у нас українська територія, наше завдання, щоб той же стяг наш український був на всіх адміністративних будівлях на території Автономної Республіки.
По итогу руководитель Центра предоставления административных услуг Ирина Сапчишина сообщила, что крымчане уже приезжают в новые центры за получением документов.
Сьогодні були мешканці Криму, консультувалися, як оформити що. Ну, я надіюся, що їм тут дуже зручно буде обслуговуватися саме на КПТВ Чангар.
А вот как выглядит сервисная зона обновленных Чангара и Каланчака и с какими проблемами столкнулись чиновники во время проверки, смотрите в репортаже из Херсонской области на сайте Крым Реалии. Ну и также важный момент. Когда вы сами пользуетесь вот пересечением админграницы и сейчас попробуете, да, воспользоваться теми услугами, которые предоставляются там, если что-то не так, да, или наоборот все хорошо, вы всегда можете поделиться этой информацией вместе с нашим СМИ на сайте Крым Реалии. Легко найти нашу почту или же в форме вот такой обратной связи вы можете также написать об этой проблеме или о том, что все хорошо, потому что мы следим за этой ситуацией, периодически поднимаем эти темы в нашей программе, в частности потому, что как раз крымчане обращаются с какими-то вот вопросами, да, поэтому будьте на связи с редакцией всегда.
Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности руководителя Офиса президента Андрея Ермака и вывел оттуда Андрея Богдана. Соответствующий указ от 12 февраля опубликован на сайте главы государства.
Президент Владимир Зеленский 11 февраля назначил Андрея Ермака руководителем Офиса президента, а предварительно уволил с этой должности Андрея Богдана.
Андрей Ермак на своем первом брифинге заявил, что с российским чиновником Дмитрием Козаком пока не связывался и подачу воды в аннексированный Крым не обсуждал.
Документальный фильм о российской оккупации Крыма выложили в открытый доступ. Об этом сообщает портал Cinema in UA. Полнометражный документальный фильм, который называется «Крым. Как это было?» Производство студии «Вавилон 13» в DocNote Films можно посмотреть уже онлайн.
Это история офицеров, солдат и матросов во время захвата Крыма, которые не изменили свои присяги на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают об оккупации украинского Крыма.
Ну и тут важно также сказать, что режиссером фильма стал Константин Кляцкин, а продюсером ленты является Александра Братищенко. А вот показы этого фильма прошли уже в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии. В украинский прокат картина выходила в 2016 году.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Омбудсмен назвала количество украинских политузников в России. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на данный момент в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины. Об этом она написала в своей странице в Facebook. Далее цитата.
Сейчас уже 116 наших граждан незаконно содержатся на территории России и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину. Конец цитаты.
Людмила Денисова также подчеркнула, что после посещения админграницы с Крымом ей стали известны факты нарушения прав граждан на доступ к административным услугам. В частности, по ее словам, не обеспечивается установление фактов рождения и смерти за одни сутки, как это предусмотрено статьей 317 Гражданско-процессуального кодекса Украины. Сейчас такая процедура на практике длится от 2 до 6 недель.
Омбудсмен отметила, что в России и в аннексированном Крыму есть 29 приговоров в отношении граждан Украины, которые не захотели служить в вооруженных силах страны-агрессора, то есть соседней России.
В дорожно-транспортном происшествии под российским Псковом погибли 8 украинцев, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще один украинец получил травмы, информирует Радио Свобода. Российские СМИ пишут, что в смертельное ДТП попали грузовик «Вольво» с белорусскими номерами и частный микроавтобус «Мерседес» с украинской регистрацией. По предварительной информации, погибшие возвращались из Санкт-Петербурга в Киев.
По данным агентства ТАСС, 2 человек, граждан Беларуси и Украины, госпитализировали. Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало эту информацию. Так, переходим к новостям о, собственно, коронавирусе. Да? Китайская провинция Хубэй сообщила о рекордных 242 смертях от заражения коронавирусом. Это произошло после изменения методологии диагностики, информирует Радио Свобода.
В целом, в Хубэе, провинции, которая считается эпицентром заражения, зафиксировали 1310 смертей и более 48 тысяч случаев заболевания. Всего за день на материковой части Китая количество больных выросло более чем на 2000. Информации о новых смертельных случаях заболевания на территории страны пока нет.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Часть Симферополя осталась без отопления из-за аварии. Собственно, это случилось в микрорайоне Москольцо. Остались без отопления, значит, жители этого микрорайона после отключения электричества 11 февраля. Об этом передает Российское министерство ЖКХ Крыма. И вот там говорят, что аварийные бригады Крымтеплокоммунэнерго обнаружили место утечки на улице Сервинского в Симферополе. Ликвидировать порыв и возобновить подачу тепла в жилые дома планируют в течение этого дня.
Экипаж «Норда» требует у Сергея Аксенова площадку для пресс-конференции. Экипаж арестованного на материковой части Украины рыболовецкого судна «Норд» просит российского главу Крыма Сергея Аксенова предоставить им площадку для проведения пресс-конференции. Официальный запрос рыбаков опубликован на странице рыболовецкого колхоза имени 1 мая в Фейсбуке. Далее цитата.
Направили официальный запрос главе Республики Крым о недавнем казусе безработного экс-чиновника, который взялся обещать за самого главу Республики Крым, и попросили в порядке компенсации предоставить тоже место в мультимедийном центре России сегодня в Симферополе для проведения официальной пресс-конференции 25 марта 2020 года, посвященной второй годовщине захвата Норда. Если экс-чиновникам можно, то почему нам нельзя? Собственно, тут это конец цитаты. И что же имеет в виду экипаж?
Экипаж имеет в виду пресс-конференцию российского экс-министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты, который ушел в отставку 4 февраля. В обращении экипажа Норда указано, что Васюта уже после увольнения 10 февраля дал пресс-конференцию в Симферополе, на которой якобы сообщил некорректную информацию о рыболовецком колхозе имени 1 мая, а также дал от имени подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова обещание купить судно морякам.
Сотрудники рыболовецкого колхоза имени 1 мая просят Аксенова объяснить, имел ли Васюта право, цитата, от имени власти принимать подобное решение и обещание. Сергей Аксенов публично не комментировал пока что заявление экипажа. Это были все новости к этому часу. Далее мы переходим к центральной теме нашей программы и, собственно, будем говорить о том, как изменилась судебная система Крыма в условиях российской аннексии. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым-реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо.
Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. У нас в студии уже появился гость Роман Мартыновский, эксперт регионального центра защиты прав человека. Роман, добрый день.
Здравствуйте.
О чем мы поговорим в ближайшие полчаса? Ряд правозащитных организаций, это региональный центр прав человека, украинская хельсинская группа по правам человека, экспертно-аналитическая группа анонимных экспертов опубликовали доклад «Оккупированное правосудие». По сути, это тематический обзор работы подконтрольной России и судебной системы Крыма с 2014 года. Да?
Да, мы сделали полный анализ того, что происходило в Крыму на момент, когда начинались крымские события. Это мы взяли период с 20 февраля 2014 года и проанализировали состояние судебной системы на вот этот момент, когда была активная фаза оккупации. Следующий – это так называемый переходный период до конца 2015 года, до 26 февраля, когда Россия заявила о том, что запускается собственная судебная система в Крыму, российская. И следующий, третий период, это начиная с 26 декабря 2014 года и до настоящего времени, до ноября месяца мы проводили такое свое исследование.
Ну вот об этом всем подробно поговорим. Я напомню нашим радиослушателям, что мы ведем вещание в режиме прямого эфира, и к нам можно присоединиться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, у вас есть вопросы или вы хотите выразить свою точку зрения, приглашаем вас звонить в нашу студию. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Есть также номер телефона, по которому к нам можно дозвониться с материковой части Украины, 044-490-2905. Также напомню, что свои комментарии можно оставлять под нашей трансляцией в Facebook. Постараюсь прочитать и наиболее актуальные озвучить. Итак, давайте поговорим о том, вот февраль 2014 года начинается российская оккупация Крыма, да, вводится, усиливается российский контингент на Крымском полуострове, происходят вот эти события, да, которые последовали за захватом зданий Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета Министров Автономной Республики Крым. Как в этот период действовали украинские суды на территории Крымского полуострова?
Мы довольно подробно описали как раз этот период в нашем исследовании. Следует признать, что в этот момент действовала полная, существовала полная неразбериха. Многие судьи вообще не понимали, что происходит, и они даже, у нас есть информация о том, что некоторые судьи выезжали в Киев для того, чтобы на месте разобраться, что же происходит и как им дальше исполнять свои обязанности. К сожалению,
получилось ли разобраться?
К сожалению, кроме заверений в том, что они не будут брошены на произвол судьбы и напоминания о том, что они должны соблюдать присягу судьи, другой какой-то поддержки судьи на тот момент не почувствовали. Первое решение о том, что судьи, которые изъявят желание покинуть территорию полуострова оккупированного и переместятся на материковую Украину, все будут трудоустроены. Такие первые заверения появились только после уже того, как был подписан вот этот так называемый договор о присоединении. То есть это были уже 20-е числа февраля, марта, прошу прощения, 2014 года.
Но я еще хочу напомнить, что на тот момент, есть даже это интервью в свободном доступе, глава апелляционного суда Крыма, Валерий Чернобук, тогда занимал эту должность, он фактически, ну, можно сказать, агитировал судей на переход на работу по российскому законодательству, и даже организованы были лекции. Вот как крымские судьи встраивались в эту российскую систему, да, в систему право аннексированного полуострова, можно так сказать.
Ну, такие формальные и неформальные собрания судей, они проводились практически во всех судах. Люди обсуждали, судьи обсуждали, как им быть. Кто-то радовался тому, что, возможно, он теперь будет получать большую зарплату, чем когда он исполнял обязанности украинского судьи. Кто-то был разочарован тем, что происходит, и понимал, что ему нужно будет покинуть эту территорию. Те судьи, которые остались, им, начиная, если мне не изменяет память, с марта, уже начиная с марта, с конца марта 2014 года, читались лекции, приезжали для этого специалисты из различных регионов Российской Федерации, приезжали из Москвы, из Саратова, из других регионов, и проводили такие, ну, я бы назвал это, знаете, как в советское время были курсы «Выстрел», то есть такое ускоренное введение в российское законодательство, в российское право, потому что, понятное дело, что подавляющее большинство судей, это были люди, которые все-таки заканчивали в большинстве своем украинские вузы и знали именно украинское право. То есть подготовки в области российского права у них, конечно же, не было.
Но был в этот период выпущен закон даже отдельный федеральный, если я не ошибаюсь, и если я правильно сформулирую, там, о судьях и гражданах, замещающих должность судей. Российский закон, я имею в виду.
Это было, это положение было описано в законе 6 ФКЗ. Это закон о присоединении, так называемый. Там были эти положения. Там как раз впервые прозвучала эта фраза, что это судьи, которые... лица замещающие должности судей. То есть, кто были эти люди по состоянию до 26 декабря 2014 года, складывается впечатление, что даже сами крымчане, сами судьи не понимали. Потому что реально, еще раз говорю, они по закону назывались лицами, которые замещают должности судей. И только после 26 декабря, когда были проведены уже все отборы, комиссии, и когда был уже издан указ президента Путина, с 26 числа было объявлено, что будет функционировать уже в новом виде эта система, и после этого судьи уже стали судьями, стали российскими судьями.
А вот сколько таких украинских судей, которые выносили решение именем Украины до 2014 года, согласились работать в системе судебной уже оккупированного Крыма?
Вы знаете, это непростой вопрос, очень сложно на него ответить по двум причинам. Первое, это мы знаем общее количество судей, которые было на тот момент. Согласно данным Высшей квалификационной комиссии судей Украины, было 492 судьи. Опять же, согласно различным источникам, различным данным, ну, по нашим данным, тех, кого мы смогли идентифицировать, это, получается, 52 судьи покинули эту территорию. Получается, что порядка 440 судей осталось на этой территории. Не все из них смогли исполнять обязанности судей в силу разных причин. Кто-то находился в декретном отпуске, кто-то еще по каким-то причинам не исполнял, по силу болезни и так далее. Часть судей, которые подавались уже на должность, ну, назовем их так, часть лиц, которые замещали должности судей и подавались на должности судей, они не прошли конкурсный отбор, они не были назначены на должности судей. И, по правде говоря, в Крыму есть немало семей, в которых, ну, по сути, разыгрывались такие трагические истории, когда семьи, в которых были судьи, адвокаты, прокурорские работники, они вынуждены были принимать решение, что делать, потому что по российскому законодательству не допускается, чтобы адвокаты, судьи, родственники, прокуроры работали в одном регионе. И поэтому стоял тяжелый выбор. Я знаю, например, несколько семей лично, где адвокаты отказывались от адвокатских свидетельств, переставали быть адвокатами для того, чтобы их жены или мужья смогли подаваться на конкурс на должности судей. И в конечном итоге они не назначались на должности судей, и получалось так, что в семье и лицо, которое было адвокатом, уже не смогло исполнять обязанности адвоката, и тот человек, который был судьей, не смог исполнять обязанности судьи.
Ну вот разные были истории. Вот даже те судьи, которые хотели бы служить в крымских судах уже по российскому законодательству, часто у них это не получалось сделать. И я вот сейчас процитирую портал «Право.ру». Следил этот портал за тем, как вот этот процесс происходит в Крыму, и описывается история судьи моего однофамильца, кстати, Виктора Макрушина. Вот кандидат с 11-летним стажем работы в суде попался на том, что был привлечен на фотографии соцсети ВКонтакте. Там он приставал в образе подвыпившего полуобнаженного пирата с подбитым глазом и татуировкой на левом плече. И вот это стало одним из таких весомых оснований для того, чтобы человеку не разрешить дальше работать в суде. Но, да, давайте, это было такое лирическое отступление, да, как одна из иллюстраций того, что происходило. Вот эти люди, да, они начали работать в другой системе совершенно правовой, да, по-другому совершенно законодательству. Качество, да, правосудия, если можно о нем говорить, да, мы дальше поговорим о том, что вообще представляет собой судебная система Крыма с точки зрения международного законодательства, да, но качество работы судов вот в данный момент.
Моя точка зрения заключается в том, что качество работы судов в принципе не может быть выше, если эти суды полностью игнорируют нормы Европейской конвенции о защите прав человека, нормы Международного пакта о гражданских и политических правах. Если эти суды, ну, это общая тенденция, которая, это того, что происходит в Российской Федерации, когда открыто проявляется неуважение к решениям Европейского суда по правам человека, к практике Европейского суда. Поэтому в таких условиях, в принципе, и учитывая, что у судей не было надлежащей подготовки в области российского законодательства, говорить о том, что качество работы могло быть на достаточном уровне, мне кажется, не приходится. И, собственно говоря, анализ тех судебных решений, которые постанавливались этими судьями, например, в 2015-2016 годах, они свидетельствуют о том, что общий уровень подготовленности судей, аргументированности судебных решений, он упал. Но что увеличилось? Значительно увеличилось здесь по объему тексты самих судебных решений. То есть то судебное решение, которое наш украинский судья отписывал, например, на 4-5 страницах, крымский судья будет описывать на 15-16, а то и 20. И создается общее впечатление, как будто бы аргументированности это. Но на самом деле это идет просто повторение материалов предварительного расследования, бездумное перечисление норм, положений законодательства, которое никак, может быть, даже не оценивается судьей с точки зрения применимости в данной ситуации. Но в целом создается впечатление, что раз большое судебное решение, значит, аргументировано. Следующий момент – это то, о чем сегодня, я так полагаю, мы еще будем говорить, мои коллеги будут говорить. Общее количество политически мотивированных преследований и преследований на религиозной почве, которая выросла. Ну, как, например, можно говорить о качестве судебной работы, о качестве приговора, например, по любому из дел Хизбут Тахрир? Или по любому из дел Таблиги Джамаат. Если Россия не имела права распространять свое законодательство на эту территорию, и тем более в отношении лиц, которые долгое время находились в организациях, которые были абсолютно легальны, их деятельность была легальна на территории Украины, продолжают оставаться на этой территории, только теперь они уже стали лицами, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение российского законодательства.
Вот об этом мы поговорим далее. С нами на связи Марк Фейгин, российский адвокат. Марк, добрый день.
Добрый день, да, приветствую вас.
Да, у вас большая практика работы в российских судах, и вы еще побывали, да, ознакомились с тем, как работают суды на территории соседнего Крыма вот в нынешних условиях. Хотелось бы у вас спросить, вот мы в нашем разговоре с Романом Мартыновским дошли как раз до этого момента, когда крымские суды после 2014 года начали производить, да, скажем так, те судебные решения, которые признаются правозащитными организациями, международными правозащитными организациями, политически мотивированными. Вот есть ли какая-то разница между тем, что вы видели в судах в России, и тем, что вы видели в судах в аннексированном Крыму?
Ну, смотрите, я участвовал действительно в процессе Ильмира Умерова, которого в дальнейшем потом обменяли на вместе с Чайгозом на значит, оперативников ФСБ из Турции. И, в общем, я все лето, по-моему, это был какой, 17-го года, да, провел в Крыму и участвовал в судах там. Вы знаете, ну, в принципе, в целом практика одна и та же. То есть, в общем, политически мотивированные дела, они все рассматриваются фактически без опоры на закон. И это происходит как в России, так и там. Но есть та особенность, что вот даже по нашему делу в процессе судьей, председателем был бывший украинский гражданин, понимаете? И с точки зрения применения законодательства, раз за разом я видел его беспомощность, потому что для него уголовно-процессуальный кодекс и уголовный кодекс – это вещи были, ну, скажем так, еще непривычные. То есть он, в общем, в законодательстве плавал, выразимся так. Так что к заранее предвосхищенному решению прибавлялась еще и, скажем так, юридическая неполная грамотность этих судей, поскольку они прежде были в Украине судьями, да, а тут, значит, судили крымских татар, например, применяя законодательство, которое для них было тоже в новинку, то есть они не так хорошо в нем осваивались. Не знали, как его применять. Порой иногда применяли не те нормы. Он постоянно откладывал дело перерывы для того, чтобы, видимо, посоветоваться с теми, кто знает это лучше. То есть в этом смысле прибавлялась еще и вот такая профессиональная неграмотность. Наверное, она преодолевается со временем. Сейчас, может быть, сейчас уже такой проблемы острой нету. Но тогда это было слишком очевидно. Плюс к тому, скажем так, контроль за судьями там, ввиду того, что, повторяю, это бывшие украинские граждане, со стороны ФСБ, а у ФСБ есть целое управление, которое курирует работу судебных органов, оно гораздо жестче, оно гораздо плотнее, потому что, ну, скажем так, здесь-то судейки опытные в России, да, на континенте, что называется, они уже прикрученные, опытные, знают, как себя вести в тех или иных ситуациях, такого плотного контроля за ними не надо. А вот на процессе в Крыму там все-таки сидели оперативнички, которые помимо того, что сопровождали дело соответствующих лиц, но были и представители соответствующего управления ФСБ в Крыму, которые, ну, видимо, присматривались к процессу, вот такого рода масштабным процессам, для того, чтобы в случае чего подключиться по части, значит, того, чтобы выправить как-то ситуацию, как-то сманеврировать и так далее.
А вот я прошу прощения, что перебиваю, а вот это в случае чего, оно могло вообще произойти? Ну вот есть какая-то состязательность в тех процессах, которые сегодня происходят в Крыму? Вот по вашему опыту, принимает ли суд хоть какие-то доводы, защиты, да, и находят ли они затем отражение вот в тех длинных решениях судов, о которых мы сейчас говорили, где очень много информации в итоге содержится, но содержатся ли там доводы защиты, например?
Но, смотрите, проблема не только в том, что есть неправильная данная оценка представленным доказательствам, если говорить о формировании мотивировочной части приговоров. Ну, резолютивные, понятно, какие они. Они всегда обвинительные, они всегда по максимуму, чаще всего, особенно по самым острым, по самым главным политическим процессам в том же Крыму, если это касается, прежде всего, дел против крымских татар, ну и, скажем, отдельного Хизбут Тахрир, например, организация, так сказать, если какие-то предварительные процессы проходят там, хотя это подследственность по 205-й, если вменяется статья, то это военные суды, на территории Крыма их нет. Вот, это военная юрисдикция, военная юстиция. А что касается доводов защиты, ну, конечно, они не принимаются никак, и им не дается должная оценка в соответствии с процессуальным законодательством. Конечно же, они игнорируются, эти доводы. Закон применяется, норма его неправильно применяется, применяется произвольно, дискреционно. Это, ну, это без этого тогда вообще бы не было бы этих процессов. Если бы суд полноценно был бы независимым, то, естественно, таких бы приговоров не вносилось. А вот, отвечая на ваш вопрос, что может произойти? Ну, может произойти разное. Например, судья может вообще просто сесть в лужу, так сказать, с процессуальной сугубо точки зрения, и, возможно, так сказать, присутствие оперативников, оно поможет как-то принять какие-то решения, остановить процесс, объявить перерыв, что-то чем-то помочь. Ну и плюс недоверие. Все равно, несмотря ни на что, бывшие украинские граждане, какими по большей части являются судьи пока еще, хотя, я думаю, процесс замены их идет, а им все-таки не доверяет ФСБ, понимаете? ФСБ-то по большей части формируется, но вот те, кто контролирует судьи, из российских граждан, а не из бывших СБУшников. И поэтому они за ними просто, ну, присматривают, мало ли что. Вдруг они подмахнут, что-то сделают такое в пользу своих бывших соотечественников из числа крымских татар или других там украинских граждан. Поэтому недоверие постоянный контроль – это функция КГБ, ну, ФСБ в отношении этих судей.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Марк Фейгин, российский адвокат, который в том числе был защитником и по крымским политически мотивированным делам. И вот, продолжая разговор, да, если мы вспомнили дело Ильми Умерова, мы помним, что там был эпизод, когда Ильми Умерова фактически, да, применили к нему, это называлось правозащитниками, да, карательная психиатрия, когда его насильно заключили в лечебницу психиатрическую в Симферополе. И сейчас мы видим, да, продолжение этой практики, например, на примере бывшего диссидента Олега Софьяника. Он пловец-марафонец и советский диссидент. И вот его настойчиво зазывают в Севастополе, да, в какую-то лечебницу. Тоже он говорит о том, что это, возможно, его хотят вот таким образом закрыть. Применение карательной психиатрии. Вот насколько сейчас это распространено в Крыму?
Вы знаете, на самом деле ничего удивительного в этом, вот для меня лично ничего удивительного нет. Потому что с момента, когда Российская Федерация начала активную интеграцию Крыма в собственный состав своей территории, с этого момента туда пришло очень много, ну, скажем так, худшего, что есть в судебной системе, в политической системе. И я не понимаю, почему можно было надеяться на то, что Крым это обойдет. То есть у меня складывается иногда впечатление, когда я слышу крымских политиков, что они думали, что сейчас из России все придет самое хорошее, вот, присоединиться к тому лучшему, что было в Украине, и они получат там, ну, настоящий такой процветающий полуостров. Это были совершенно необоснованные, скажем так, надежды, если они были, поскольку понятное дело, что Россия принесла туда все, что она могла принести, я имею в виду, не только хорошее, но и плохое. И, естественно, это плохое в карательная медицина. То, о чем мы забыли, мы в Украине об этом забыли за последние там, 25 лет, и в нашей голове просто это не укладывается. Я хочу просто напомнить одну интересную деталь, когда в марте-апреле 2014 года крымские судьи рассматривали первые представления следователей и прокуроров о применении меры пресечения, многие из тех, кто был подготовлен именно в украинское время, они по привычке, по инерции, это уже был для них стандарт, они исходили из оценки определенных там четырех рисков, при которых можно было человека взять под стражу. Так вот, очень быстро их поставили на место прокуроры, там, ФСБ и прочие, сказали: вы об этом, пожалуйста, забудьте об этих четырех рисках, вы забудьте о практике, которая существовала в Украине. И очень быстро навязали им новые правила игры. Точно так же и с карательной медициной. Я не удивлюсь, если такие решения будут приниматься именно судьями, которые были в свое время украинскими судьями. Кстати, хочу поправить. Я думаю, что мой уважаемый коллега оговорился. Речь идет не о бывших украинских гражданах, а об украинских гражданах, которые на сегодняшний день продолжают находиться в Крыму и перешли на службу Российской Федерации и являются судьями уже Российской Федерации. Они не стали от этого бывшими гражданами Украины, они являются гражданами Украины и будут отвечать по законодательству Украины.
Вот об этих гражданах Украины мы сейчас и поговорим, но давайте, наверное, да, еще Марк Фейгин говорил о том, что российские судьи приезжают, да, и вот за украинскими бывшими судьями, ФСБшникам приходится приглядывать, а вот российские судьи уже знают, как они должны работать. Сколько таких российских судей в Крыму? Поддается ли подсчёту это число?
Да, мы, ну, наша организация провела достаточно такую скрупулезную работу. Мы выявили 104 таких судьи по состоянию на ноябрь 2019 года. Но нужно сказать, что за это время, за эти 5 лет, был период, когда сменилось еще 100 судей. То есть мы не берем тех 52, которые выехали украинских, так вот еще больше 100 судей сменилось за это время. Это были судьи, которые временно приходили на эту территорию, там находились год, два, три, кто-то российский, потом возвращались на ту территорию, на территорию Российской Федерации. Это были судьи, которые по тем или иным причинам увольнялись. Так вот, общее количество судей, которые по состоянию на ноябрь 2014 года составляет 104, а вообще, вот если взять общее количество, то их, конечно же, больше. Почему? Потому что многие судьи стали судьями уже из числа тех лиц, которые приехали на территорию Крыма, будучи гражданами Российской Федерации, и стали судьями, уже будучи гражданами Российской Федерации, которые проживали в Крыму. Таких судей нам идентифицировать достаточно сложно, потому что мы видим просто, что это житель Крыма, но мы не знаем, являлся ли он жителем Крыма по состоянию на февраль-март 2014 года. С этим немножко сложнее. То есть реальная цифра больше, чем 104. Мы говорим только о тех лицах, которые уже были судьями российскими и переехали на территорию Крыма для продолжения исполнения обязанностей судей.
Ну вот давайте продолжим разговор о тех гражданах Украины, которые до 2014 года выносили решением именем Украины, теперь выносят решение именем России. Марк Фейгин говорит, что в Крыму за ними внимательно наблюдают сотрудники ФСБ, да, но и на материковой части Украины за ними тоже наблюдают и дают правовую оценку их деятельности. Вот насколько внимательно наблюдают, да, мы сейчас поговорим с Татьяной Курмановой, журналистом проекта Бюро судебной информации. Татьяна и в Крыму до российской аннексии следила за тем, что происходит в крымских судах, и продолжает следить и сейчас, и за тем, что происходит с крымскими судьями. Татьяна, я приветствую вас в нашем эфире.
Добрый день, коллеги.
Да, итак, что сейчас с делами крымских судей на материковой части Украины? Дается ли им какая-то правовая оценка, и есть ли какие-то решения судов уже по этим гражданам?
Судьи, которые рассматривают, дела которых рассматривают украинские суды, их не так много. На самом деле в реестрах всего есть 5 решений по судьям, которые получили уже приговоры. И обычно им всем присуждается по 12 лет в конфискации имущества. В основном эти все дела рассматривает Святошинский райсуд Киева. Почему-то вот другие суды не столь активны в этом плане. Поэтому там идут стандартные эти решения по судьям. Они, как правило, идут под копирку. И во всех решениях говорится, что у людей была возможность перевестись после аннексии, после 27 февраля на материковую часть Украины, как это сделали, говорится, в решении 53 судьи. Но те люди, которые этого не сделали, вот по ним есть производство, известно, да, и прокуратура постоянно говорит о том, что 198 производств точно есть, и вот по ним пока решение не так активно вот выносится, к сожалению, вот всего 5, я знаю, есть по судьям-предателям, как мы их называем.
Но эти производства, они ведутся заочно, я так понимаю, да? Этих судей нет в доступе украинского законодательства, украинских правоохранительных органов?
Все заочно, кроме вот дела, о котором вы наверняка сегодня вспоминали, это экс-главы апелляционного суда Крыма Чернобука, но я думаю, про эту специфику вы лучше расскажете, про специфику этого дела.
А кто-то из этих судей, вот по которым идет заочное производство, они как-то пытались пояснить свою позицию, как-то связаться с судом, как-то защититься?
Нет, не было ни разу. И, кстати, в некоторых я присутствовала на одном из заседаний, и прокуроры с радостью подумали, что я адвокат одного из судей, но нет никакого фидбэка от них, нет никакой реакции. И в суде, естественно, говорится о том, что им было сообщено о дате заседания. Ну и по всем этим делам было принято решение, что суд будет происходить, как это называется, in absentia, да, за отсутствием обвинуваченного. Поэтому защищают таких судей адвокаты по назначению, ну и они все стандартно происходят, как я уже сказала, да, то есть вот во время событий 2014 года этот судья был и понимал, что происходит аннексия, что если он останется на оккупированной части территории, он будет содействовать оккупантам и человек, зная это, остался на этой территории, производил судочинство, и поэтому ну, вот его в полной мере обвиняют в государственной измене.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Курманова, журналист проекта «Бюро судебной информации». Это проект Центра журналистских расследований. Мы продолжаем наш разговор с Романом Мартыновским, экспертом регионального Центра защиты прав человека. Продолжим буквально через секунду.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир. Гость нашей студии Роман Мартыновский, эксперт регионального центра защиты прав человека. Продолжаем мы говорить о том, как меняется судебная система Крыма в условиях российской аннексии. Поговорили мы о том, что происходит сейчас с теми гражданами Украины, которые до 2014 года выносили решение именем Украины, а теперь выносят решение именем Российской Федерации, и какая правовая оценка дается им на украинском материке сейчас. А вот вопрос такой возник. А вот те судьи, которые приехали из России в Крым и там сейчас судят, им должны давать украинские правоохранительные органы какую-то оценку? Вот мы хотели пригласить сегодня представителей прокуратуры Автономной Республики Крым. К сожалению, не могут они принять участие в нашем эфире. Об этом мы их далее будем спрашивать. А вот ваше мнение интересует.
Ну, насколько я помню, эта информация была даже в публичной плоскости о том, что открывали производство, прокуратура Автономной Республики Крым открывала производство в отношении тех судей, которые обвиняются в политически мотивированном преследовании наших граждан на территории Крыма, которые обвиняются в незаконном лишении свободы. Это судьи, которые избирали меры пресечения в виде заключения под стражу лицам, которые, в отношении которых велось политически мотивированное преследование. Так что я думаю, что это не закрытая информация, и, возможно, я не смогу назвать фамилии именно тех судей, в отношении которых открыты такие производства. Это исключительно компетенция прокуратуры Автономной Республики Крым. Вот. Но я знаю точно, что такие производства есть, и было бы странно и удивительно, если бы на территории Украины, это территория Украины, Крым, территория Украины, на территории Крыма совершали преступление, а наши органы прокуратуры, наши органы следствия оказались бы находились бы в состоянии бездеятельности. Так не может быть. Поэтому это совершенно логично и нормально, что открывается производство. Мы имеем право преследовать граждан другого государства в уголовном порядке, если преступление совершено на территории Украины. Более того, я хочу сказать, что есть такой состав военного преступления, как необеспечение права на справедливое нормальное судопроизводство. В соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда это военное преступление. И понятное дело, что доказывать такой состав очень сложно. Это непросто. Ну, на сегодняшний день соответствующего обращения в Международный уголовный суд пока нет. Мы работаем над этим, мы думаем о том, каким образом можно было бы описать эту ситуацию и представить материал в офис прокурора Международного уголовного суда. Вот, так я хочу сказать, что маловероятно, что вот эти судьи будут отвечать именно в Международном уголовном суде в Гааге. Понятное дело, что будут отвечать лица из числа топ-политиков, которые ответственны за проведение такой политики в Крыму. А эти граждане, безусловно, они должны отвечать по украинскому законодательству, судить их должны украинские суды. Ну и второй момент, это не нужно забывать, что на самом деле существует еще и возможность использования механизма универсальной юрисдикции, когда такие лица могут быть осуждены за военное преступление, совершенное на территории Крыма, другими государствами, если это лицо окажется на территории этого государства и будет соответствующий запрос на то, чтобы лицо было привлечено к уголовной ответственности.
Ну, вот много комментариев поступает к нашей трансляции. Нам напоминают о деле Олега Зубкова, которое продолжается, да, несмотря на то, что ему изменили меру пресечения. И пишет Ирина Гордиенко. Те 600 заседаний крымского суда, в которых фигурантом дел был Олег Зубков, очень красноречиво показывают, кто судит крымчан. Комментариев на самом деле очень много, но я напомню, что опция, да, по которой вы гарантированно примете участие в нашем эфире, и ваше мнение прозвучит, и ваш комментарий прозвучит, это, конечно, если вы к нам дозвонитесь. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 1006 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Ну, буквально 10 минут у нас остается до завершения нашей беседы, но еще много чего нужно успеть обсудить. Да, например, то, как изменилась структура судебной системы вот в современном Крыму. Российская система выглядит совершенно иначе, нежели украинская система судов. Ну, например, да, в Крыму есть сейчас мировые суды. Военные суды должны были появиться. Что это за суды? Как вообще вот меняется эта система? Расскажите об этом.
Ну, во-первых, я сразу хочу сказать о тех судах, которые исчезли с карты Крыма. Речь идет об административных судах. Те суды, которые были в период Украины, речь идет о Севастопольском, об окружном административном суде города Севастополя, окружном административном суде Автономной Республики Крым, а также об Севастопольском апелляционном административном суде. Этих судов нет. Они исчезли, по сути, с карты Крыма уже к лету 2014 года. Те дела, которые попадали под юрисдикцию этих судов, они сейчас растянуты, можно так сказать, по юрисдикции разных судов. Такие дела рассматриваются и в порядке гражданского судопроизводства, а такие дела рассматриваются военными судами некоторые, такие дела рассматриваются мировыми судьями. То есть вот эта административная юрисдикция, она сейчас растянута по нескольким юрисдикциям. Вы сказали, что появились военные суды, должны были появиться, появились. Они действительно появились, они функционируют на этой территории. Речь идет о Севастопольском гарнизонном суде и Крымском. То есть они находятся один в Севастополе, один в Симферополе. Система мировых судей – это то, что не было понятно, не было известно во времена Украины. На территории Севастополя функционирует, если мне память не изменяет, 21, по-моему, участок. На территории Крыма создано 100 таких участков мировых судей. Что такое мировые судьи? Что такое участок мирового судьи? Это один судья мировой, это он же является, и участок мирового судьи состоит из одного судьи мирового и его помощника, секретаря. То есть один участок, один судья. Соответственно, если в Крыму создано 100 участков, значит, это 100 мировых судей. Если на территории Севастополя 21, то это, соответственно, 21 судья. Они решают, ну, к их компетенции, да, но следует отметить, что они создавались по решению местных органов власти, то есть решение, соответствующий закон, так это называется, принимался в городе Севастополе, и соответствующий закон принимался в Крыму для того, чтобы были созданы и начали функционировать такие суды. Опять же, если мне память не изменяет, процесс их формирования закончился, по-моему, в 17-18 году, то есть полностью уже были сформированы все судебные участки. Что касается остальных, имеется в виду хозяйственные суды, то по большому счету изменилось мало что, кроме названия. То есть был хозяйственный суд города Севастополя, стал арбитражный, был хозяйственный суд Автономной Республики Крым, стал арбитражный, и Севастопольский апелляционный хозяйственный суд стал 21-м арбитражным судом, апелляционным арбитражным судом. Что с обжалованием, да, как на сегодняшний день, какая процедура обжалования судебных решений? Существует апелляция, существует так называемая первая кассация и вторая кассация. В апелляционном порядке обжалуются в Севастопольский городской суд те решения, которые выносятся севастопольскими судами, те решения, которые выносятся крымскими судами, обжалуются в так называемый Верховный суд Республики Крым. И в этих же судах созданы президиумы, которые рассматривают дела в порядке так называемой первой кассации. То есть первая кассационная жалоба подается в эти инстанции. И после того, как они принимают свое решение, жалоба подается уже в Верховный суд Российской Федерации.
Мы понимаем, что вот эти суды, да, их работу и вообще попытку аннексии Российской Крыма мировое сообщество не признает. По международному законодательству все это незаконно, да, и, соответственно, мы понимаем, что могут не признаваться решения судов, которые вот, по которым сейчас живет Крымский полуостров. Я думаю, что ежедневно, и не ошибусь, если назову, что сотни различных видов решений принимают суды, которые сейчас работают на территории Крыма. И в связи с этим есть два вопроса. Первое. Насколько можно обжаловать вот те решения, которые выносятся в судах Крыма, да, в международных судах, в Европейском суде по правам человека? И второе. Насколько велика вероятность, что те решения, которые сейчас принимаются в Крыму, вот этими судами, да, подконтрольными России, они не будут пересмотрены в дальнейшем после восстановления Украиной контроля над своими границами?
Очень сложный затронули вопрос. На самом деле все не так просто и однозначно. В нашем исследовании, в нашем тематическом обзоре, о котором мы уже сегодня говорили, мы сделали достаточно подробный и детальный анализ обязательств оккупирующего государства в сфере правосудия и в сфере законодательства на оккупированной территории. Я просто в двух словах скажу, что международное гуманитарное право говорит о том, что могут на этой территории существовать военные, не политические суды, которые создаются оккупирующим государством. Это первое. Второе. Международное гуманитарное право требует от государства, оккупирующего государства, чтобы те суды, чтобы статус судей, которые осуществляют свою деятельность до оккупации, он не изменялся. Оно требует, чтобы законодательство оккупированного государства продолжало действовать на этой территории. Это несколько из обязательств основных, которые я сейчас назвал. Вот теперь давайте обратимся к тому, что сделала Российская Федерация. Первое, это она распространила действие своего собственного законодательства. И здесь тоже много проблем, потому что речь, например, идет о такой сфере законодательства, как уголовное законодательство. Есть общий принцип, общее правило, что те законы, которые не опубликованы, они не могут служить основанием для привлечения к уголовной ответственности, ну, либо к любой другой ответственности лица. Что делать с Крымом? На территории Крыма формально, точнее, юридически, уголовный кодекс Российской Федерации не публиковался. Это первый вопрос. Второй. Что делать с тем, что Российская Федерация принудительно навязала российское гражданство всем гражданам, которые проживали в Крыму, и на сегодняшний день они вдруг стали субъектами, например, такого вида преступления, как государственная измена? То есть если бы лицо продолжало оставаться гражданином Украины, то оно не было бы субъектом этого преступления. Признавая его гражданином Российской Федерации, Российская Федерация автоматически распространяет на него и положение этого закона. Еще один момент очень важный. Это то, что те военные неполитические суды, которые государство оккупирующее имеет право создавать на оккупированной территории, они должны находиться именно на оккупированной территории, и суд должен проходить на оккупированной территории. Я хочу напомнить, что практически все лица, которые обвиняются в участии в Хизбут-Тахрир, они вывозятся с территории Крыма, и процессы над ними происходят в Северокавказском, сейчас это Южный военный суд на территории Российской Федерации в Ростове. Кроме того, можем ли мы, например, считать тех лиц, которые исполняли обязанности судей, судьями в понимании статьи 6 Конвенции? Можем ли мы говорить о том, что они были беспристрастны, что они были независимыми при исполнении своих обязанностей? О какой беспристрастности и независимости может идти речь, если судья, который осуществляет свою деятельность в переходный период, подал документы в комиссию для того, чтобы его назначили судьей по российскому законодательству? Понятное дело, что он будет делать все, что будет требовать от него новая власть, оккупационная власть и российская власть для того, чтобы остаться судьей. То есть ни о какой независимости не может быть и речи здесь. И еще один момент очень важный. Это вопрос прозрачности назначения судей. Он очень сильно отличается от украинского в том смысле, что на самом последнем этапе, в момент, когда президент подписывает указ, он может вычеркнуть из этого списка любого кандидата на должность судьи. Любого. И это невозможно обжаловать. У нас, во-первых, Это невозможно по законодательству.
Это говорит о чем? О том, что судебная власть не может быть независимой? Да,
вот с таким это подходом. Один из признаков. Mm-hmm. Это не говорит о том, что раз существует такое правило, то это однозначно говорит о том, что они все зависимые. Но это в совокупности с другими признаками дает нам основание в отдельных делах, в каждом конкретном деле решение все равно принимается отдельно. Не может сделать Европейский суд вывод о том, что вот все плохо, все суды плохие. Почему? Потому что, например, с точки зрения международного гуманитарного права, опять же, на оккупирующем государстве лежит ответственность по поддержанию правопорядка на этой территории. Как оккупирующее государство может поддерживать правопорядок, если оно не будет привлекать к уголовной ответственности лиц, которые там совершают кражи, грабежи, убийства, разбои, изнасилования, ну и прочие там составы преступлений. То есть, так или иначе, мы должны... Если уж мы говорим о том, что Россия оккупирующее государство, если уж мы говорим, что она должна исполнять нормы международного гуманитарного права, соблюдать их, то мы тогда в этом случае должны признавать за ней в том числе право привлекать к уголовной ответственности тех лиц, которые совершают те преступления, о которых я сейчас сказал, потому что она обязана поддерживать там правовой порядок на этой территории.
Благодарю вас за беседу. Многие вопросы еще остались без ответа. Я надеюсь, что мы продолжим нашу беседу в наших следующих эфирах. Я напомню, что гостем нашей студии был Роман Мартыновский, эксперт регионального центра защиты прав человека. Говорили мы о том, как с 2014 года меняется судебная система в Крыму, который находится под контролем России. Поговорили о том, что происходит с теми гражданами Украины, которые после 2014 года вот сменили, да, вынесение решений именем Украины на вынесение решений именем Российской Федерации, и как вообще судебная система Крыма выглядит с точки зрения международного законодательства. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Звонить к нам, писать нам письма можно не только во время прямого эфира. Все контакты необходимые вы найдете на сайте «Крым Реалии», и не пропустите наш вечерний эфир. Всем пока.